В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В цикле «Приближение к Афону» продолжение беседы Александры Никифоровой с сербским философом, переводчиком и публицистом Павле Раком. Далее в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Протоиерей Александр Шмеман. «Возвышающий себя унижен будет» из книги «Воскресные беседы». Одна из главных, единственных в своем роде особенностей Евангелия — это те короткие рассказы, притчи, которыми пользуется Христос в своем учении, в своем общении с народом. Поразительно же в этих притчах, что сказанные почти 2000 лет тому назад, совершенно отличных от наших условий, в другой цивилизации, на абсолютно другом языке, они остаются актуальными, бьют сегодня в ту же цель, а это значит — в наше сердце. Ведь вот, устарели, забыты, канули в небытие книги и слова, созданные совсем недавно, вчера, позавчера. Они уже ничего не говорят нам, они мертвы. А эти, такие простые с виду, бесхитростные рассказы, живут полной жизнью. Мы слушаем их, и как будто что-то происходит с нами, как будто кто-то заглянул в самую глубину нашей жизни и сказал что-то, только к нам, ко мне, относящееся. В этой притче о мытаре и фарисее рассказывается о двух людях. Мытарь — это славянское слово для обозначения сборщика налогов, профессии, окружённой в древнем мире всеобщим презрением. Фарисей — это название правящей партии, верхушки тогдашнего общества и государства. На нашем теперешнем языке мы сказали бы, что притча о мытаре и фарисее — это символический рассказ о важном представителе ведущего слоя, фарисей, с одной стороны, о мелком и малопочтенном аппаратчике, мытарь — с другой. Христос говорит: «Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди мне грешному». «Говорю вам, — заканчивает Христос эту притчу, — что мытарь пошел оправданным, дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Всего 3 строчки в Евангелии, а сказано в них нечто вечное, такое, что действительно относится ко всем временам и ситуациям. Но возьмем только наше время — возьмем самих себя. Если что-нибудь лежит в основе нашей государственной, общественной, да, наконец, и частной жизни, так это не правда ли вот это самое безостановочное самопревозношение, самоутверждение, или, говоря более древним, но опять-таки вечным языком, гордыня. Слушайтесь в пульс нашей эпохи. Неужели не поразимся мы этой чудовищной саморекламе, хвастовству, бесстыдству, самовосхвалению, которые так вошли в нашу жизнь, что мы уже почти не замечаем их? Всякая критика, пересмотр, переоценка, всякое проявление смирения, не стали ли они уже не только недостатком, пороком, а хуже того, общественным и даже государственным преступлением? Проанализируйте свою жизнь, жизнь своего общества, самая основа его устройства, и вы должны будете признать, что это именно так. Тот мир, в котором мы живем, так пронизан оглушительным и грубым бахвальством, что уже сам этого больше не замечает, оно уже стало его природой. Самое страшное, конечно, в том, что фарисейство признается добродетелью. Нас так долго, так упорно глушили славой, достижениями, взлетами и полетами, нас так долго держали в атмосфере этого призрачного псевдовеличия, что все это в действительности нам стало казаться хорошим и благим, что в душе целых поколений возник образ мира, в котором только сила, только гордость, только бесстыдное самовосхваление оказывается нормой. Пора ужаснуться этому, вспомнить слова Евангелия: «Всякий, возвышающий себя, унижен будет». Сейчас тех немногих, кто исподволь шепотом говорит об этом, напоминает об этом, влекут в суды или заключают в психиатрические лечебницы, и на них наускивают других: «Смотрите на этих изменников и предателей. Они против величия и силы своей Родины, против ее достижений. Они сомневаются в том, что самое лучшее, самое сильное, самое свободное, самая счастливая страна» и так дальше. И благодарите, что вы не такие, как эти несчастные отщепенцы. Но поймем, что этот бой, этот спор, ведомый сейчас ничтожным меньшинством, это бой и спор о самих духовных источниках жизни. Ибо фарисейская гордыня — это не только слова. Она рано или поздно оборачивается ненавистью к тем, кто не согласен признать мое величие, мое совершенство. Она оборачивается преследованием и террором. Она ведет к смерти. Притча Христа ножом врезается в самую страшную опухоль современного мира, в опухоль фарисейской гордыни. Ибо пока эта опухоль будет расти, в мире будут царить ненависть, страх и кровь. И так оно и есть сейчас. Только вернувшись к этой забытой, презираемой, отбрасываемой силе, к смирению, можно очистить мир. Ибо смирение — это признание другого, это уважение к другому, и это умение мужественно признать себя несовершенным, раскаяться и тем самым встать на путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы фарисейства к свету и целостности подлинной человечности, к правде, к смирению, к любви. Вот призыв этой притчи Христовой. Вот зов, первый зов великопостной весны.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака.
Oh. змея. Я рассказал эту одну нехорошую историю, как бедная змея пострадала из-за королевских писем. А вот потом вспомнилось еще другие змейские истории получше. Потому что змей зимой там нет. А весна начинается вот с апреля. Они вылезли из этих своих дырок, и полно их повсюду. А потом летом уже их не видно. Может быть, потому что весной солнце еще не такое крепкое, и земля еще не согрета, поэтому они ищут, где солнце больше сияет. А это по тропинках, конечно, там, где деревья нет. Уже когда все тепло, можно и туда пойти, в лес. А сейчас на весеннем солнце они греются на тропинках. Натыкаешься почти каждые 10-15 шагов там. Но бывают и гадюки. У меня изначально был такой животный страх от этого. А потом быстро привыкаешь и перешагиваешь через гадюку. Ты ее узнаешь, потому что одна эта гадюка такая большая, серая, такая клетчатая. Она на голове имеет как рожок. Ведь понятно, что такая. Такая даже прыгает, может прыгнуть несколько метров. А такие маленькие, зелено-синие, они гораздо опаснее даже. Их называют иногда по-гречески триавимата. Столько шагов сделаешь, больше нет после укуса. Но ко всему этому привыкаешь, потому что они на самом деле не агрессивные. Они нападают только, когда чувствуют страх сами. Но мне Мелхиседек однажды рассказывал, как его искусила помысел. Он ходит весной и летом босиком в основном. Хотя там очень тернистое, понятно, что это нелегко, но он привык. И однажды вот гадюка эта с рожком перед ним, а помысл тут же вставил дьявол, говорит, а ты читал Евангелие, там будешь наступать на змея и на скорпиона, и тебя ничего не будет. Он говорит, а что мне это, что за помысл? А помысл дальше говорит, а ты боишься, значит, не веришь Евангелию. Ну, наступил на гадюку, говорит, на голову так наступил. Так, тихо, тихо, ничего. Гадюка не шевелится. Его помысл дальше, говорит, наступай больше. Давление вот так прибавляет. И в какой-то момент зашевелилась гадюка и ушла. И, говорит, такое ощущение восторга у него было, что он победил. Господь не допустил полностью искушению, как-то победит. А самая змея поняла, в чем дело, и потихоньку кто-то в сторону отошла. Но, говорит, это очень опасное дело. Больше себе таких помыслов допускать не буду. Это кого я искушал на самом деле? Бога или себя? Но это он рассказал, а потом был мне у Симеона. И вот Симеон рассказал другое, что там рядышком жил какой-то диакон, и или из богатой деревни, или из богатой семьи. Келья была завалена полностью этим. Симеон ему часто помогал, особенно в болезни, приносил пищу и так далее. И он говорил, когда я умру, чтобы это все не пропадало, ты бери себе, дай кому хочешь. И вот, говорит, умер диакон, похоронили его. И несколько дней прошло, Симеон идет посмотреть, что за одежда, что за все эти предметы, которые там диакон ему сказал. Пришел и прямо туда, в комнату, загрузил большие мешки, два мешка на плечи и пошел. И, говорит, не прошел даже 50 метров, как змей зеленый с такими красными этими рубиновыми глазами, прямо вступился на дороге, встал так и против его шипит. Симеон говорит, тут же я понял, в чем дело. Повернулся назад, говорит, это был первый раз, что я пришел в эту келью, чтобы не зайти сначала в церковь, зажечь лампады, окадить иногда. А я пошел туда за тряпками. Говорит, что за мысль у меня была, тряпки, говорит, важны. Так что он вернулся сначала в церковь молитву, ходил и все, и тогда забрал свои мешки и пошел. Симеона я однажды зимой видел. В огороде что-то работали, я ему помогал. Хотел в каком-то углу очистить от камней больших. И поднимаем один камень, а там гадюка, именно это с рожком. Лежит вот так, кругом она. И спит, зимний сон. Говорит, Семен, что сейчас делать? Если к камень назад положить обратно, то можно ее задавить. Никогда не положишь камень точно так, как он был, можно ее задавить. Если так оставит, она погибнет от холода. Взял Симеон, положил змею в пальто, в карман, пока немножко не согрелась, потом она зашевелилась и ушла. А птички всякие, вы его гнездили снаружи, там у дома был стол, и там вилки, ложки и прочее в этом, в ящике там, в столовом. И вот этот ящик всегда был немножко приоткрыт, и вдруг обнаруживает он, что там уже птичка на яйцах сидит, в этом ящике. Конечно, там все в порядке, он подождал, пока маленькие не были, и стали вылезать оттуда, тогда он только все это взял, потому что у его самого было немножко опасно, там кот тоже ходил вокруг. Лисицы, очень много лисиц. Но больше всего эти шакали, знаете, такие. Они маленькие, они не так страшно опасные, но когда зимой их много, тогда могут напасть человек. А летом, пока есть другая пища, они не осмеливаются такое. Есть кабаны. Мне много раз приходилось на тропинке, чувствуешь запах просто свиньи. Но однажды передо мной несколько метров пробежали эти маленькие полосатые поросята. Тогда я немножко испугался. Иначе свинья тоже не трогает. Но когда маленькие, то может в атаку пойти. Но тут все благополучно обошлось. Дельфинов там много в море, и не только дельфины. А вот сейчас я вас удивлю, под Карулией есть пещера, которая в море заходит, спускается. И в этой пещере живет тюлень, большой такой. Говорят, может быть, это и морская медведица, а не просто тюлень, а огромнейший, который по вечерам выплывает там, и слышно его фырканье, но... Первый раз я с ним встретился совсем другим образом. Грешным делом купаться пошел. Плаваю и заскалив, и вдруг мне навстречу, мне почти что нос в нос, таким громаднейшим чудовищем просто. Он на меня три раза больше, если там 250 кило, наверное, весит. Посмотрел такими кругленькими глазками на меня, и ничего, так разошлись. Но какая-то радость в этом тюлени по вечерам, когда он выходит, прыгает, фыркает. Да. А вот то же самое Каруля, очень часто проплывают эти дельфины. А однажды было так, зимой это. Какой-то старик на лодке приплыл и бросил якорь там 200-300 метров от берега. И там остался несколько дней. И его дельфины очень быстро заметили и стали плавать вокруг этой его лодки и выпрыгивали оттуда. А на лодке, кроме старика, была и собачка. Собачка выходила, лаяла на этих дельфинов, что возбуждало еще более их реакцию. И так их было все больше и больше, этих дельфинов. Это длилось пару дней там. Такой спектакль любви какой-то между всеми этими. Они очень любопытные дельфины и любят вот так с людьми общаться напрямую. Дельфины часто сопровождают катер, который связывает Уранополи с монастырями. И они сопровождают так, что ныряют, и видны эти спинки с, иногда головой так. Это длится долго, могут километрами. Но однажды получилось так, что они прыгали вокруг этой лодки обычным таким темпом, а потом стали выпрыгивать все больше и больше. Такие большие прыжки. Но этому способствовало и то, что волны были такие, довольно большие Они, и кажется, что они играют так, что прицеливаются из одного хребта волны в другой, прыгнут. А тогда получается, что вот он там метр-полтора над водой прыжок делает. И все это закончилось таким образом, что один дельфин вообще прыгнул, просто так высунулся оттуда и медленно так упал назад. И вот как раз это именно был финал, потом они уплыли, исчезли куда-то, больше не сопровождали нас. Но кажется, что и у них это градация какая-то в этом отношении была. Но то, что я заметил, и мне показалось символическим, это что очень часто это были три, наверное, семья какая-то дельфинская. Обычно их там больше. Стая начисливать там 15-20 или больше. Но вокруг Афона так часто были три. Я говорю, это так случайно не может быть. Именно вокруг Афона как-то три. Это природа нам показывает, где мы и какая связь с творением мира на самом деле. Который заботится о кошках там. И у него даже сотнями. Все считают, что в Греции, по крайней мере, это так, и в Сербии то же самое, что животное домашнее, оно должно служить. Если кошка, то мыши ловит, если собака, то сторожит и прочее. И традиционное отношение к животным в рамках корректного, но не больше того. А вот монахи, как этот, они с любовью спасают и окормляют сотнями этих животных. Вот у нас в Каракале было кошек довольно много, может быть, 30-40. И была разница в отношении к этим кошкам большинства монахов, которые, ну так, готовы были то, что оставалось после трапезы, и что даже и монахам второй раз нельзя было подавать, это отдать кошкам, да. Но не больше того. А вот рядом со мной был отец Ириней, который когда-то жил в Эссексе у старца Сафрония, а потом был на Афоне, и он иеромонах, так, наполовину русский, наполовину молдаванин. Румын, не знаю точно. Вот он себя вел не по-гречески, а по-русски. А что это значит? Он собирал эти остатки из кухни. Хлебные мелкие куски, или макароны, или иногда картошки, да, или других овощей. То, что кошки не очень-то любят. И вот отец Ириней всегда старался сберечь еще что-то очень вкусное для кошек. И тогда или смешивал с остатками рыбы, головки и прочее. И тер все это и смешивал в такую одну смесь, которая была для кошек повкуснее. Так что они его издалека встречали. Где бы он ни был, кошки так за ним. И он меня как-то ввел в это кошачье дело в Каракале, так что я тоже это самое делал. И потом были замечания, как мне то легче было делать замечания, потому что я был там послушником, он же иеромонах был. И ему не так просто было сказать. А мне было, что когда на полуночницу прихожу в церковь, летом все двери открытые, жара же, и за мной входит туда в церковь по 5-6 кошек. Что было очень не принято там у них. И еще у первый притвор еще кое-как. А чтобы в самый храм зашли, это вообще большое искушение. Поэтому мне было сказано, чтобы я как то очень смотрел за своим поведением, и чтобы кошки не лезли за мной в церковь. Там довольно много я встречал ласок. Вот старого русика живет монах Пахомий, он иеродиакон, но один живет там. Почаевская келья. Вообще на старом русике сейчас два монаха живут, один в старом монастырском корпусе, а это Почаевская келья, может быть, метров 150-200 в сторону моря еще. И там отец Пахомий развел довольно большой огород. Там много всего, между остальным помидоры. Выхожу однажды и вижу, как ласка кушает помидор. Ну, говорю, отец Пахомий, у вас гость здесь. А он говорит, оставь ее, эта ласка очень хорошая, добрая, она знает, как надо делать. Она говорит, помидор кушает сегодня, завтра приходит и продолжает кушать тот же самый помидор. Раньше какая-то была, говорит, каждый раз на другой набрасывалась. А это, говорит, очень аккуратно. Вот такую ласку любит, можно говорить. Но сейчас лиси. Там их довольно много. Однажды я с этих балконов Симонопетри смотрел, это утром было после литургии, я на балконе стою, смотрю в сторону моря, а там место, где они бросают остатки от кухни всякой, иногда еще остается что-то вкусненького, да. И вижу, что снизу подходит лиса к этому месту, совсем недалеко от монастыря. А сверху, с двух сторон, независимо друг от друга, два кота. И лиса уже первая там ближе была, стала уже кушать, подходят коты, которые гораздо меньше ее, но они вдвоем все-таки скооперировались. И как стали так спину гребнем, и к лисе слышно там не было, все-таки довольно далеко, но вижу, как лиса стала ретироваться, просто она по пятной пошла. Причем там эти скалы обрывистые, это к морю 150-200 метров высоты. Не так простой был этот маневр. Но и разошлись эти враги таким образом, что коты победили, лиса ушла. А иногда говорят, что один на одного лиса может тащить кота. И это на фоне довольно часто и бывает. Но когда я там был послушником в Каракале, это год, когда с февраля по ноябрь не было дождей. Вот, значит, засуха была страшная. С февраля по ноябрь не было почти дождей. Только в один моментик немножко было. В какой-то момент иссякли все эти источники на зимние. И, конечно, вода была в глубинных этих прожилках, которые монахи уже веками, на самом деле, собирают. И у монастыря всегда было довольно много. Значит, она собирается, эта вода, потому что с двух сторон идет долина, и эти две долины, они стекаются немножко выше Каракальского монастыря. И тут течет то, что мы собираем водопроводом уже. Где-то перед входом в сам монастырь находится такая стерна открытая, где вода, которую монастырь не употребляет, она стекается, потом оттуда уже вытекает и к морю идет. И вот стали сначала туда подходить лошади, которые одичали. Поздно вечером, когда уже ворота монастырские закрывались, потому что эти лошади тоже боятся людей. Они работали на Афоне у угольщиков. И очень тяжелая работа, волокли это дерево. И какие-то угольщики, которые уже достаточно заработали, бросали эту работу, бросали и лошадей. И лошади жили дальше свободно, диким образом. И очень опасались, чтобы их кто-то поймал. Но вот из-за засухи Уже где-то в конце июня, в начале июля, они стали подходить к нам и там пить эту воду под вечер. Иногда выходили, когда все монастырские работы закончились, скажем, за травками лечебными или чем-то. Единственное время, когда мы это могли это делать, было под вечер. И возвращаемся, и эти лошади там. И иногда они настолько жаждали, что даже не боялись нас, когда с ведрами мы к ним подходили. Это была такая радость, когда доверие животного возобновляется к человеку. Но самое-самое, вот вершина такого, такой радости была в момент, когда я видел две лиси, которые подошли. То есть там им источники воды иссякли полностью, и вот надо было преодолеть очень многое, чтобы подойти к монастырю, еще в момент, когда там кто-то вокруг монастыря ходит. Ну, самое яркое то, что мой духовник мне рассказывал, он был довольно приближенный к старцу Паисию, о том, что какой-то поверхностный журналист пришел у старца Паисия спрашивать, есть ли Бог. И старец Паисий сказал: «Еремира, приходи». И тут появляется из какой-то дырочки змея. И говорит старец Паисий: «Еремия, этот, говорит, хочет знать, есть Бог?» Еремия говорит: «Есть». «Ну, хорошо, сказал, иди теперь». Человек, конечно, оценил дело. А так мало слышно. Мне самого поразило, что у этих тетрадках старца Силуана насчет кошек там как написано. Кошка хорошо, хорошо, да, но ласкать ее, гладить и прочее – это нехорошее дело, потому что отвлекает от самого главного. И это довольно часто у монахов бывает это отношение, что животное, если служило, то хорошо, а если нет, но относиться к нему без грубости, но и без ласки.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Приближение к Афону». О животных и растениях на Святой Горе и об отношении монахов к ним вам рассказывал сербский переводчик и публицист Павли Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения в исполнении братьев Скита и Иоанна Предтечи на Афоне. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшней передачи, мы приступаем к, по возможности, краткому обзору итогового романа Достоевского «Братья Карамазовы», в котором сделана попытка объединить многие типичные для автора идеологические и религиозные взгляды на пространстве одного произведения и выразить все это в форме сюжетообразующей детективной истории. Этот детективный сюжет воплощен, так сказать, в пространстве физическом. Но в романе явственно ощущается еще и пространство метафизическое, где те же персонажи приобретают иное, несколько отдающее схематической абстракции измерение. Но в этом уводящем вглубь измерении, таящим формы архетипичных, характерных для человечества черт, трех братьев можно рассматривать также и как иллюстрацию святоотеческих представлений о тройственном составе единого человеческого существа, характерном и для всего человечества, не рассуждающий плотском, воплощенном в старшем брате Дмитрия, умственно-рассудочном, рациональном, нашедшем выражение в Иване, и, наконец, потенциально духовном, черты которого несет в себе, хотя и непоследовательно, младший брат Алексей. Отцу же, Федору Павловичу, выпадает в таком случае роль змея-искусителя, посеявшему в них мысль о первородном грехе. Отец лжи, может, не случайно говорит о себе Карамазов-старший, и хотя тут же исправляет это на «сын лжи», но все же. А непосредственным реализатором выступает еще один, четвертый, побочный сын его Смердяков, предстающий в сознании братьев воплощением всего гадкого, что доселе было скрыто для них, в них самих. Здесь уместно отметить одну особенность, характерную для всех без исключения произведений Достоевского. Ему, как писателю, всегда была присуща эта редкая черта – строить роман как столкновение пересекающихся и взаимоотталкивающихся идей, выражаемых в образах и даже поступках реальных, подсмотренных в реальной же жизни персонажах, самых что ни на есть конкретных, обладающих совершенно определенным социальным статусом. Однако, в конечном счете, реальные эти характеры, как правило, не выдерживают возложенных на них сложнейших идеологических надстроек. Их обладатели начинают изъясняться на каком-то вымученном искусственном языке. Добавим к этому еще и то, что мысли, которые люди обычно скрывают, герои Достоевского, немало не задумываясь, спонтанно и не всегда кстати выражают вслух, почему и взаимоотношения их еще более запутываются и принимают характер совсем уж фантастический и неправдоподобный. Более чем к какому-либо другому из произведений Достоевского, только что сказанное применимо к «Идиоту», где едва ли не впервые были апробированы некие сюжетообразующие элементы, подобные тем, которые присутствуют и в «Братьях Карамазовых». И на этом стоит остановиться. Тем более, что этими же элементами во многом определяются многие недостатки поздних его романов. Что касается «Идиота», очень трудно писавшегося и претерпевшего в результате писания ряд существенных изменений, то главную линию его сюжета можно в конечном счете трактовать как метафизическое изображение мечущейся между духом и плотью живой человеческой души, никак не могущей сделать выбор ни в ту, ни в иную сторону. Для воплощения этой линии Достоевский выбирает довольно типичную и для более ранних своих произведений форму любовной драмы, которая, кстати, за редкими исключениями, никогда не была его сильным местом. А для наглядного воплощения образа мучащейся между плотским и духовным души выбирает тип физически падшей, но нравственно чистой женщины. И тип этот аналогичный большинству женщин, которых он описывал так, как они рисовались в его воображении, в реальной жизни, он кажется, знал их все-таки мало. На уровне поступков, чем дальше, тем больше, начинает отдавать фальшью. И эта фальшь, перекашивая структуру романа и втягивая в свою орбиту взаимодействующих с ней персонажей, которые, в свою очередь, служат воплощением не менее важных идей, порождает следующие расходящиеся и не очень обязательные круги. В результате атмосфера романа все больше начинает ассоциироваться с атмосферой сумасшедших домов, где страдающие различными недугами душевно больные с самыми благородными целями, одновременно и ненавидя, и любя друг друга, еще и пытаются друг друга лечить. Посему ко всем без исключения этим персонажам, в том числе и мужским, вполне применима авторская характеристика, касающаяся Настасьи Филипповны. Цитирую. «Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге». Конец цитаты. Вернемся, однако, к братьям Карамазовым, при чтении которых читателю приходится преодолевать те же смущения, что и в «Идиоте», и где действует та же, впервые найденная в нем, схема любовной драмы, но более разветвляющаяся. Трое братьев Карамазовых воплощают, как я уже сказал, три состава, суть которых – тело, душа и дух, как бы единого человеческого существа, обозначенного в романе даже специальным термином – «карамазовщина». Отец выражает собою идею живущего и разъедающего этот трехсоставный организм греха, а четвертый брат – наряду с двумя главными героинями романа, определяющими любовную линию, своеобразным катализатором, при котором выявляется подверженность этому греху по меньшей мере двух из троих братьев. Ключевой в романе является бесспорно сцена в келье духовного отца самого младшего из Карамазовых, старца Зосимы, где не только собраны все главные герои, но и определены многие будущие разветвляющиеся темы романа. Здесь намечены и главные идеологические узлы, и одновременно дальнейшее развитие сюжета в чисто детективном плане. И более того, почти впрямую дано даже предвидение будущей участи двух из троих братьев. Не случайно уже во время разговора в келье разведены понятия наказания юридического, карающего преступника, и религиозного, щадящего согрешившего. Разговору этому и тему, и тон задает напечатанная в газете и обсуждаемая здесь статья Ивана Карамазова, являющаяся печатным опровержением ранее вышедшей брошюры, принадлежащей перу некоего духовного, подверженного светским либеральным влияниям лица и посвященная вопросу церковно-общественного суда и границам или обширности, как написано в тексте, его правомочий. Одновременно на этой основе исследуется суть разногласий между западным юридическим подходом к человеку и русским религиозно-нравственным их пониманием. Суть же разногласий между этим духовным лицом и Иваном в изложении одного из присутствующих в келье старца, ученого иеромонаха Паисия, вкратце заключается вот в чем. Цитирую слова отца Паисия. «По иным теориям, слишком выяснившимся в наш XIX век, имеется в виду теория духовного лица, сочинившего брошюру, церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то отводится и в государстве за то, как бы некоторый угол, да и то под надзором, и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно церковью и ничем более». Конец цитаты. Но следующая реплика глуповатого и не очень-то ориентирующегося в сути проблемы еще одного собеседника сдвигает беседу, хотя и в несколько неожиданную, но тем не менее очень типичную для Достоевского область нравственно-богословскую. «Я думал, — говорит этот столь частый в произведениях Достоевского интеллигентный западник-либерал, — что вследствие этого церковь теперь будет судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а, пожалуй, так и смертную казнь». И вот что ему отвечает на это Иван Карамазов. «Да если б и теперь был один лишь единственный церковно-общественный суд, то и теперь бы церковь не посылала бы на каторгу или на смертную казнь. Преступления и взгляд на него должны бы были, несомненно, изменяться. Конечно, мало-помалу, не здесь и не сейчас. Но, однако, довольно скоро». Спокойно и не мигнув глазом, произнес Иван Федорович. «Если бы все стало церковью, то церковь отлучала бы от себя преступного и непослушного, а не рубила бы тогда голов. Я вас спрашиваю, куда бы пошел отлученный? Ведь тогда он должен был бы не только от людей, как теперь, но и от Христа уйти. Ведь он своим преступлением восстал не только на людей, но и на церковь Христову. Это и теперь совесть нынешнего преступника весьма и весьма часто вступает с собой в сделки. Украл, дескать, но не на церковь иду, Христу не враг. Вот что говорит себе нынешний преступник сплошь да рядом. Ну а тогда, когда церковь станет на место государства, тогда трудно было бы ему сказать, разве с отрицанием всей церкви на земле. Все, дескать, ошибаются, все уклонились, все ложная церковь. Я один, убийца и вор, справедливая христианская церковь. Это ведь очень трудно себе сказать. Требует условий огромных, обстоятельств нечасто бывающих. Да ведь по-настоящему то же самое и теперь. Конкретизирует это положение старец Зосима. Ведь если теперь не было бы Христовой церкви, то не было бы преступнику никакого удержу в злодействе и даже кары за него потом. то есть кары настоящей, не механистической, которая лишь раздражает в большинстве случаев сердце, а настоящей кары, единственной, действительной, единственной устрашающей, умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной совести. И далее.
Если что и сохраняет общество даже в наше время, и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести. Только осознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает вину свою и перед самим обществом, то есть перед церковью. Таким образом, пред одной только церковью современный преступник и способен осознать свою вину, а не то, что перед государством. Справедливо и то, что если бы действительно наступил суд церкви и во всей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю.
Но еще далее, в ходе продолжающейся в том же духе беседы, из рассказа все того же малоумного либерала Миусова, мы узнаем, что помимо мыслей, выраженных в статье, Иван может высказывать и мысли, прямо им противоречащие. Оказывается, почти одновременно с опубликованием статьи, которая послужила поводом для обсуждения, в довольно многолюдном обществе Иван прилюдно высказался в том смысле, что любовь к другим существует в природе исключительно из-за веры людей в бессмертие. При уничтожении же в них этой веры для каждого потерявшего ее индивидуума нравственный закон, базирующийся на любви, не просто исчезнет, но немедленно должен обратиться в полную противоположность. Далее по Достоевскому, прежнему религиозному, и что эгоизм, даже до злодейства, не только должен быть позволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души? — спрашивает старец Ивана. «Да, я это утверждал», — отвечает Иван. «Нет добродетели, если нет бессмертия. Блаженны вы, коли так веруете, или очень уж несчастны», — говорит старец. Дальнейшее продолжение диалога по тексту Достоевского.
«Почему несчастен?» — улыбнулся Иван Федорович. «Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и церковном вопросе. Может быть, вы правы, но все же я и не совсем шутил», вдруг странно признался, впрочем, быстро покраснев, Иван Федорович. «Не совсем шутили, это истинно. Идея эта еще не решена в вашем сердце и мучает его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как бы тоже от отчаяния. Пока с отчаянием и вы забавляетесь, и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике, и с болью сердца усмехаясь ей про себя, в вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует решения. А может ли он быть во мне решен? Решен в сторону положительную?» — продолжал странно спрашивать Иван Федорович, все с какой-то необъяснимой улыбкой, смотря на старца. «Если не может решиться в положительную, то никогда не может решиться и в отрицательную. Сами знаете это свойство вашего сердца, и в этом вся мука его. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такой мукой мучиться. Горнее мудрствовати и горних искати, наше божительство на небесех есть. Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши». Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Ивана Федоровича, но тот вдруг встал со стула, подошел к нему, принял его благословение и, поцеловав его руку, вернулся молча на свое место.
Здесь, забегая далеко вперед, все же уместно отметить, что в дальнейшем, дорастя до практического понимания этого вопроса непосредством свойств иронически игривого ума, как Иван, от которого последний так и не может избавиться, а чувством горячего сердца, недаром изумляя присутствующих, кланяется его дальнейшему страданию прозорливый старец. Сможет разрешить его для себя старший из братьев Карамазовых, Дмитрий. И именно в этом пункте терпит фиаско Иван, попробовавший решить этот вопрос как раз в сторону отрицательную. О причинах этого фиаско мы поговорим в дальнейшей нашей передаче.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Дон Жуан». В пятницу, 14 января, ровно в 8 часов вечера, гимназист 8 класса Володя Базарев сделался Дон Жуаном. Произошло это совершенно просто и вполне неожиданно, как и многие великие события. А именно так. Стоял Володя перед зеркалом и маслил височные хохлы ирисовой помадой. Он собирался к Чепцовым. Колька Маслов, товарищ и единомышленник, сидел тут же и курил папиросу, пока что на выворот, не в себя, а из себя. Но в сущности не все ли равно, кто кем затягивается, папироса курильщиком или курильщик папиросой, лишь бы было взаимное общение. Намаслив хохлы по всем требованиям современной эстетики, Володя спросил у Кольки: «Не правда ли, у меня сегодня довольно загадочные глаза?» И, прищурившись, прибавил: «Я ведь в сущности Дон Жуан!» Никто не пророк в своем отечестве. И, несмотря на всю очевидность Володиного признания, Колька фыркнул и спросил презрительно: «Это ты-то?» «Ну да, я». «Это почему же?» «Очень просто. Потому что я в сущности не люблю ни одной женщины. Я завлекаю их, а сам ищу только свое «я». Впрочем, ты этого все равно не поймешь». «А Катенька Чепцова?» Володя Базарев покраснел, но взглянул в зеркало и нашел свое «я». «Катенька Чепцова — такая же для меня игрушка, как и все другие женщины». Колька отвернулся и сделал вид, что ему все это совершенно безразлично. Но словно маленькая пчелка кольнула его в сердце. Он завидовал карьере приятеля. У Чепцовых было много народа, молодого и трагического, потому что никто так не боится уронить свое достоинство, как гимназист и гимназистка последних классов. Володя направился было к Катеньке, но вовремя вспомнил, что он Дон Жуан, и сел в стороне. Поблизости оказалась хозяйская тетка и бутерброды с ветчиной. Тетка была молчалива, но ветчина, первая и вечная Володина любовь, звала его к себе, манила и тянула. Он уже наметил кусок поаппетитнее, но вспомнил, что он Дон Жуан, и, горько усмехнувшись, опустил руку. «Дон Жуан, уплетающий бутерброды с ветчиной! Разве я могу хотеть ветчины? Разве я хочу ее?» Нет, он совсем не хотел. Он пил чай с лимоном, что не могло бы унизить даже самого Дон Жуана де Маранье. Катенька подошла к нему, но он еле ответил ей. Должна же она понять, что женщины ему надоели. После чая играли в фанты. Но уж, конечно, не он. Он стоял у дверей и загадочно улыбался, глядя на портьеру.
Катенька подошла к нему снова. «Отчего вы не были у нас во вторник?»
«Я не могу вам этого сказать», — отвечал он надменно. «Не могу, потому что у меня было свидание с двумя женщинами. Если хотите, даже с тремя».
«Нет, я не хочу», — пробормотала Катенька. Она, кажется, начинала понимать, с кем имеет дело. «Позвали ужинать.
Запахло рябчиками. И кто-то сказал про мороженое. Но все это было не для Володи. Дон Жуаны не ужинают, им некогда. Они по ночам губят женщин».
«Володя, — умоляюще сказала Катенька, — приходите завтра в 3 часа на каток. Завтра! — весь вспыхнул он, но тут же надменно прищурился.
«Завтра. Как раз в 3 у меня будет одна графиня». Катенька взглянула на него испуганно и преданно, и вся душа его зажглась восторгом. Но он был Дон Жуан. Он поклонился и вышел, забыв калоши.
На другой день Колька Маслов застал Володю в постели.
«Что ты валяешься? Уже 3:30, вставай!»
Но Володя не повернулся и прикрыл голову одеялом.
«Да ты никак ревешь!»
Володя вдруг вскочил, хохлатый, красный, весь запухший и мокрый от слез.
«Я не могу пойти на каток! Я не могу!»
«Чего ты?» — испугался приятель. «Кто же тебя гонит?»
«Катенька просила, а я не могу! Пусть мучается! Я должен ее губить!»
Он всхлипывал и вытирал нос байковым одеялом.
«Теперь уже все кончено. Я вчера и не ужинал. И теперь уже все кончено. Я ищу свое. Я...»
Колька не утешал. «Тяжело, но что же делать? Раз человек нашел свое призвание, пусть жертвует для него житейскими мелочами.
Терпи!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.